Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
10:03 точное калининградское время. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» из Калининграда. Время для программы «Только у нас». И сегодня поговорим о необычной женской мечте, такой как поход на Эльбрус, которую, собственно, смогла воплотить наша сегодняшняя гостья Ольга Сокуренко, калининградка, которая регулярно ходит в горы и на Эльбрус тоже поднималась. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Поскольку мы в прямом эфире, то и ваши вопросы тоже принимаем. Если в течение программы они возникнут, напишите в Viber, WhatsApp или пришлите смс на номер +7 963 738 1072. Ольга, расскажите, вообще вот покорить Эльбрус в мире людей, которые в горы ходят, да, в мире спортивных туристов, альпинистов, это что, с чем сравнимо? Это как Оскар, я не знаю, для киношников?
Нет, это не Оскар, это очередная, собственно говоря, либо мечта, либо гора, либо высшая точка какой-то местности. Ну, в принципе, ничего такого необычного.
Сколько раз в жизни это можно сделать?
Я считаю, что это у каждого свое, да. Вот я, например, один раз ходила, я больше, наверное, не пойду ничего там делать. Вот. Угу. Кто-то может там и 10 раз ходить, кто-то всю жизнь ходит, и им это интересно, им это нравится. Я встречала многих людей, которые там каждый год, вот у них как традиция такая ходить на Эльбрус. Кто-то зимой туда ходит, кто-то весной.
Вы ходили весной,
да,
в мае?
Да.
Рекомендуете вот как раз в мае, весеннее время этим,
да,
заняться?
Да, если честно, это замечательно, там очень красиво, очень много снега, очень много солнца, да, то есть и нам повезло с погодой, а на Эльбрусе это, наверное, основополагающее всего похода. Вот, и, ну, естественно, там днем тепло, ночью заморозки, к этому надо быть готовым, там до минус 10, наверное, температура понижается, вот, а так прекрасный сезон, то есть вы и там и на лыжах можете покататься потом.
Угу, даже на это остается время. Ну, а как человека посещает мысль «я хочу на Эльбрус», вот у вас это как было?
Ну, это была мечта, это были спортивные амбиции, мечта, вот еще люди вокруг, которые тебя вот в этом всем поддерживают. Это было замечательно.
Если вот подумать о том, как подарить, например, такие впечатления кому-то, поход на Эльбрус, насколько это дорогое удовольствие, возможно ли это сделать?
Ну, коммерческие туры, это, ну, если сейчас вот смотреть, да, я сходила там в 2012 году, да, сейчас это где-то около 35 тысяч стоит только сам тур. То есть это не включает перелет, трансфер и так далее. Вот. Но дарить такую поездку, ну, это надо, чтобы человек этим увлекался, потому что просто так с бухты-барахты, не имея каких-то вот прям целей туда добраться, наверное, человек не сможет, потому что это достаточно, ну, тяжело физически и морально.
Ну и подготовку надо проводить задолго до этого.
В принципе, подготовки какой-то явной такой, ну, у меня, по крайней мере, не было. Да, мы просто ходили там в ПВДшки, мы много там...
Что такое ПВДшки?
ПВД – это поход выходного дня. Угу. То есть это на 2-3 дня вы уезжаете в лес, там проходите, ну, там 50-60 километров. В принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы...
Подождите, то есть вы не бегали там километры с противогазом на голове, чтобы научиться выживать там без кислорода?
Это абсолютно не нужно.
Оказывается.
Да.
А вообще в Калининграде есть тренеры или организации, которые вот могут помочь подготовиться к походу?
В прошлом году ребята ходили из Калининграда на Эльбрус, причем это были ребята, которые никогда не занимались, насколько я помню, спортивным туризмом, и у них у всех получилось, вся группа зашла, это было очень круто. Я переживала за них, желала хорошей погоды, потому что это очень важно. Но вообще, то есть как таковые группы туда у нас, к сожалению, не ходят. То есть это частные лица, угу. Да, вот. Ну, пока еще как-то, может быть, есть спортсмены, которые туда могут, я точно знаю, у нас в Калининграде, просто, может быть, еще пока они не чувствуют в себе сил.
Чтобы помогать другим туда прийти. Но вы знакомы с другими калининградцами, которые были на Эльбрусе?
С другими калининградцами? Ну да, я, в принципе, знаю, но не у всех там получилось, там у кого-то погода не получилась, еще что-то. Но так, в принципе, да, люди есть.
В вашей группе, когда вы восходили на Эльбрус, было много женщин?
У нас было раз, два, три...
Так, значит, были как минимум.
5, но около 5, да, человек, женщин.
Это какой процент от всей группы?
Ну, у нас было 12 человек.
Половина?
Да.
То есть, получается, среди женщин это, этот экстремальный отдых, или, я не знаю, наверное, отдыхом не стоит это называть, сейчас так же популярен, как и среди мужчин?
Безусловно.
А какие-то есть, может быть, какие-то поблажки вам делали, ну, поскольку там девочки там не должны так напрягаться?
А в нашем турклубе, собственно, мальчик и девочка различались только весом рюкзака. У мальчиков 25, а у девочек 20.
То есть все-таки были, да? Но в рюкзаке же, получается, вы несете то, что вам самой нужно.
Ну да, там, естественно, есть общественные вещи и личные.
Как происходит восхождение на Эльбрус, расскажите?
Ну, смотрите, естественно, это дело постепенное. То есть мы шли где-то в течение недели. Вот, получается, мы поднимались на определенную высоту, да, ставили там базовый лагерь и поднимались еще выше, метров на 300, на 400 по вертикали. Вот, и потом спускались, базовый лагерь, там ночевали. Потом снова все, собираем рюкзаки, поднимаемся еще выше, ставим базовый лагерь и вот так. Вот такая техника позволяет нормально акклиматизироваться, да, то есть как таковой горняшки практически, вот, ну, болезнь горная вот эта, угу. Да, ее практически ни у кого не было. Конечно, были у некоторых проблемы с дыханием, особенно в лагере, ну, последнем, да, вот этом предвершинном. Конечно, у некоторых были проблемы со здоровьем, но в принципе это все было достаточно решаемо.
Что это за проблемы, как они проявляются?
Недостаточность кислорода.
То есть тяжело дышать, да. Или еще начинаются какие-то?
Нет, в принципе, там было только, так как была постепенная акклиматизация, там были только проблемы с дыханием. То есть тяжело было дышать, недостаточность кислорода, да, то есть человеку как будто не хватает вот воздуха. Угу.
К чему вы были не готовы во время этого подъема?
Он очень затяжной. Очень затяжной. Там финальный подъем, он где-то порядка 1,5 километров высоты ты сразу набираешь. Угу. Вот. И было очень холодно, собственно, да, потому что я шла и думала, мне, наверное, пальцы отрежут потом в конце.
То есть были даже такие ощущения?
Да, были такие очень неприятные ощущения.
А это нормально? В этот момент не нужно обратиться к проводнику и сказать, все, я дальше не пойду?
Нет, у нас дело в том, что группа была достаточно опытная, да, и мы шли все в своем темпе, соло. То есть каждый шел
отдельно. То есть вы в какой-то момент оставалась одна
на
горе?
Да.
Я думаю, было очень страшно.
Нет. А чего там бояться? Там, собственно, там такая тропа, она набитая, промаркированная, да, и плюс еще вокруг тебя очень много людей, да, чужих.
Ну, страшно, что не справлюсь, там как-то плохо себя почувствую, например, а кто же мне помощь-то окажет?
Ну, если вам плохо, идите вниз.
Главное встать и идти все-таки.
Да, да. Вот. Ну, мы, собственно, поднимались, и вот я дошла до седла только потому, что я там увидела солнце, а я поняла, что там будет тепло.
Очень захотелось погреться, да? А сколько вообще времени занимает весь этот подъем? Насколько рассчитывать? Дней, недель?
Не, ну, вообще снизу до... Ну, мы шли где-то неделю, то есть вот до вершины.
А потом еще спускались же.
Да, спуститься, там фуникулёр. Там до фуникулёра добежали, часа за 4 все это вместе мы спустились. Вот. А подъем сам непосредственно из лагеря, да, последнего, вот, занимает 12 часов.
Это уже самое последнее восхождение?
Да, да.
А на фуникулёре же подняться сразу нельзя, потому что это самая горная болезнь.
Да, да. Ну, то есть...
Поэтому можно, все приходится по-честному проводить.
Там, в принципе, можно подняться на фуникулёре, потом тебя могут забросить до скал Пастухова на 4900, но, скорее всего, ты там, если ты не акклиматизировался до этого, то ты там умрёшь.
На самой вершине вы сколько времени провели?
Там буквально 10-15 минут, потому что, ну, мне стало не очень хорошо еще на седле, да, вот, это 5300. Меня там немножко поднакрыло, вот, горняшечка вот эта вот. Но были люди, которые, собственно, помогли, то есть мы с ними там шли за ручку, можно сказать, и вот так дошли.
Но плохо было именно с дыханием?
Ну, да, было, знаете, такое, хотелось очень сильно спать. Угу. Вот это прям состояние, и потом подняться было, и потом спуститься было тоже сложно, портилась погода, и мы так быстренько-быстренько старались там не уснуть, собирая людей, которые не дошли еще вниз.
Слушайте, а какие-то медикаменты с собой, таблетки можно брать, которые снимают вот эти вот все симптомы? Или в горах, наоборот, лучше ничего не принимать странного?
Собственно, я вообще походный медик как таковой, да, вот, и, ну, я с собой беру, там, допустим, мелдронат, да, то есть это мельдоний, вот этот
нашумевший. Это то, что у нас для сердца, да, спортсмены, на самом деле, не имеют права, да.
Это не совсем для сердца, это препарат, который уменьшает, да, потребность кислорода, да, организма. И, конечно, надо его пить заранее, да, и потом, собственно, еще в процессе похода. Не знаю, помогает ли это или нет, но вот моя практика говорит о том, что это, да, мне помогает. Может быть, это чисто плацебо, возможно, я не исключаю. Но, в принципе, каких-то вот таких явных препаратов для гипоксии есть у высотных альпинистов, да, вот таких вот серьезных. Но, как бы, я считаю, что здесь, в принципе, акклиматизации достаточно.
Ну, а в поход вообще какую с собой аптечку обязательно взять? Особенно, когда ты идешь туда, где будет много снега, где придется спать на этом самом снегу.
Возьмите солнцезащитный крем, очень хороший.
Неожиданно. Обгораешь?
Я сгорела очень сильно.
Даже там, где солнца нет?
Ну, солнце было, у нас была очень солнечная погода, еще плюс снег, и все это отражается. Вот солнцезащитный крем – это первое то, что вы должны взять с собой в аптечку, потому что это действительно очень страшно, и я потом по возвращению сидела очень долго на обезболивающих, вот у меня лицо все…
Настолько серьезно?
Да.
А простудиться можно в процессе?
Ну, можно, конечно, но обычно там, когда человек постоянно ходит по ходу, у него организм как-то вот прям мобилизируется, и ты там не простываешь никогда.
Эта программа «Только у нас» в гостях у радио «Комсомольская правда». Сегодня Ольга Сокуренко, калининградка, которая поднималась на Эльбрус, но и регулярно ходит в горы, в принципе, в России, а также ходит в туристические походы по Калининградской области. Сейчас прервемся на 2 минуты. Не переключайтесь, после этого поговорим о том, где же у нас можно погулять в области. Интересно.
«Только у нас». На FM 107.2. Реклама.
Забота о родных отнимает много времени. Мы вам поможем. Сеть пансионатов «Милосердие» находится в экологически чистом районе с домашней обстановкой и ежедневной заботой. «Милосердие» – это профессиональная команда людей, хорошо знающая практику по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Телефон 507-124.
Осень, не время унывать, ведь журнал «Антенна» продолжает супермарафон «Полный курс счастливой жизни». Откройте свои счастливые страницы, наши эксперты помогут вам сохранить здоровье и красоту и почувствовать себя моложе. Скажите возрасту «Стоп» вместе с журналом «Антенна».
Категория 12+.
Нужно выгулять новое платье или организовать девушке выход в свет?
Включайте программу «Культ поход» на радио «Комсомольская правда».
Вы будете в курсе событий Калининграда, даже если никуда не пойдете. Обсудим новости и афишу на выходные.
Прямой эфир по пятницам в 10:05.
И можно даже с дивана не вставать.
Что происходит в Калининграде? Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно по будням в 10:32 и 12:32. Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда». О чем говорит Калининград? Слушайте на FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Ольга Сокуренко у нас в гостях, калининградка, которая поднималась на Эльбрус, и говорим о женском взгляде, да, вот альпинизма и вот этого туризма, восхождения в горы. Вот вы, Ольга, утверждаете, что страшно вам не было. Но интересно, насколько это психологически сложно дается, это восхождение? Мне кажется, что женщины, они все-таки менее в процентном соотношении склонны к каким-то экстремальным развлечениям, да, прыжкам с парашютом, хотя у вас вот была большая женская компания, половина практически. Ну вот вам психологически это далось легко?
Ну, в принципе, да. Это были, конечно, сложности, когда ты поднимаешься. Вот этот затяжной подъем перед самой вершиной, он сложен, да, он сложен именно не в плане то, что тебе тяжело идти, а то, что тебе психологически, зачем это надо, может быть, лучше вернуться там вниз, ноги холодные, там, может быть, пальцы отрежут, не отрежут, там еще что-то. То есть в этом плане, да, было сложновато, но вот я говорю, солнышко, да, на седле, оно прям вот дало силы. Вот. А еще можно я расскажу, да, там был такой момент, групп же много идет, и я помню, я выхожу на вот это седло, вот там стоит группа, люди военные, я к ним подошла молча, вообще ничего не говоря. У меня, наверное, было такое выражение лица. Он мне сразу протягивает чай, да, из термоса, протягивает шоколадку и дает мне вот этот замороженный апельсин.
А там же надо обязательно есть все связанное с витамином С, да, побольше.
Ну, вот этот замороженный апельсин было съесть, конечно, невозможно. Мы его потом с ребятами внизу съели. Вот. А вот этот чай и шоколадка, вот эта вот молчаливая вот эта сцена, знаете, она мне, наверное, запомнилась на всю жизнь. Потом я говорю, ребят, что-то я тут никого своих не вижу, можно я с вами пойду? Мы взяли подручки и пошли. Вот. Такие вот там ребята вообще клевые, они сделали тоже восхождение на 9 мая, вот они там даже фейерверки пускали.
Настоящее человеческое братство, да, там проявляется на таких подъемах. Вы сейчас общаетесь с этими людьми?
К сожалению, нет. Мне дали номер телефона, но он почему-то был неправильный, видно, или еще что-то. Видно, все-таки высота. Им тоже было очень тяжело. Они шли, видимо, не с хорошей акклиматизацией, вот, но справились.
Ну, вообще, вот интересуясь этой темой, как восходить на вершину Эльбруса, я посмотрела информацию, что ежегодно, по разным оценкам, там, к сожалению, гибнет от 15 до 20 человек. Есть даже метки, вроде названия, вот эти зеленые ботинки, да, там, где mm-hmm. идут по меткам погибшего человека. Вот вы видели такое, и как это, какую реакцию?
У нас было очень много снега, поэтому мы это не видели, слава богу. Ну, вообще, это, конечно, жутковато, но горы есть горы, и какой бы Эльбрус ни был простой, казался бы, да, это все равно гора, это почти 6 тысяч метров, и у нее есть свой характер, вот, и можно попасть в такую немилость, что как бы ой-ой-ой.
Как ваши близкие относятся к вашим экстремальным развлечениям, к тому, что вы решили пойти на Эльбрус, вас отговаривали?
Вы знаете, меня уже перестали отговаривать, наверное, еще в 2007 году, когда я только начала этим заниматься, в 2007. Mm-hmm. Вот, конечно, родственники очень переживают, вот, и, но они не могут с этим ничего сделать уже много лет, поэтому ну, они просто говорят, ну, что делать?
Раз уж есть адреналиновая зависимость, то никуда от нее не деться. Опять же, вот в тему недавно криминалисты возобновили, вы видели расследование гибели группы Дятлова. Все следили, мы, потому что это интересно, вы, я думаю, тоже следили за этой информацией, смотрели. Вы к какой версии склоняетесь? Что там произошло?
Я честно скажу, я не знаю, что там могло произойти, потому что группа была подготовлена, группа была нормальная, это что-то необычное, скорее всего, вот. Но правды мы вряд ли узнаем. Я думаю, что сейчас что-то скажут, какую-то официальную версию.
Уже назвали официальную версию, что это была лавина, которая просто всех разметала, они не были готовы к этой лавине. Вот так, в эту версию верите?
Ну, зная этот район немножко, да, я не верю.
А вы там ходили?
Ну, так скажем, на самом, вот это Северный Урал, да, по-моему, у нас рядом с моим Пупунёром, вот, но я была на Северном Урале, но немножко в другом, угу. в другом месте.
И чем там отличается вот погода, вообще вся территория, каких опасностей там стоит ждать?
Ну, там, может быть, не погода, может сильно дуть, да, то есть ветер такой шквалистый, вот там может сложно поставить палатку быть, снегом может засыпать там, я не знаю, там, ну, в зависимости от сезона, видите, там может, ну, дождика как бы сильно бояться-то не надо, ну, вот. Но они ходили зимой, вот, ну, я, честно сказать, не буду ничего, я не знаю.
А как-то можно натренироваться, научиться засыпать на снегу, вот относиться к холоду как-то более спокойно? Вот вы говорите, что страдали от холода.
Вообще к холоду привыкнуть практически невозможно, но можно научить себя, то есть делать так, чтобы тебе было комфортно. Вот сейчас вот уже, да, имея такой опыт за плечами, да, я могу, там, допустим, спать в палатке там при минус 35, да, да, угу. то есть вот, и, в принципе, не мерзнуть. Вот, то есть это надо просто подготовиться.
А раньше не получалось раньше спать, не то есть приходилось, да. не выспавшись, идти дальше в горы.
Да.
Вы после Эльбруса еще какие вершины покоряли?
Я была на Авачинской сопке, да, на Камчатке. Мы были где еще? Ну, ходили до этого, конечно, на гору Народная. Это высшая точка всех Уралов, которая находится на Приполярном Урале. Вот из такого, что еще интересно? Ну, прям таких вершин, наверное. Ну, в принципе, мы всегда, когда ходим в какой-то район, мы заходим на самую высшую точку. Вот. Но каких-то вот прям таких вот знаковых вершин больше, наверное, в моей жизни не было.
Мы, это выходите с определенной компанией туристов, она уже сформировавшаяся.
Ну, вообще, начала я свою карьеру, да, в турклубе «Ирбис», это город Казань. Вот она раньше принадлежала там Казанской государственной ветеринарной академии, сейчас это городской турклуб, очень мощный турклуб, где ходят и пешие, и водные, и там лыжные, и альпинистские походы, да, то есть такие достаточно очень серьезные, там кандидаты мастера спорта, там перворазрядники, очень такие серьезные ребята, очень серьезные походы. Недавно, кстати, они заняли 3-е место на чемпионате России, вот, среди походов от 1-й до 6-й категории. Ну, с чем их поздравляю, пользуясь случаем.
Присоединяемся.
Да, да, да. Вот, а так сейчас, конечно, ничего такого серьезного. Хожу по Калининградской области, да, то есть есть много туристических клубов, с которыми очень интересно, там, забавно ходить.
Ну, кстати, посоветуйте в эфире туристические клубы. У нас все-таки в Калининграде гор нет, но есть все равно места, куда можно сходить. Вот куда обратиться? В какую группу, может быть, ВКонтакте?
Группы ВКонтакте есть, конечно, есть Кёниг Трейл. Трекинг – это Евгений Шепелев, есть, например, походы по Калининградской области, это Вика Фемина, там, Сергей Ксюк, есть Игорь Байков, да, тоже Калининградский турклуб. Есть Алексей Анохин, это Балтийский Дельвейс, кто еще, извините, если кого-то забыла, ребята. Вот, и в принципе, если вы походите хоть с одним турклубом, вы всех узнаете, вот, и если вам это будет интересно, то ребята очень хорошие, с ними можно всегда весело куда-нибудь сходить.
Принимают всех в туристические клубы или нужно какие-то справки от врача принести, что нет там проблем со здоровьем, с сердцем, например?
Нет, принимают всех, никаких справок, ничего не надо, вас будут водить, любить, там, кормить, вот, сладостями и так далее.
А взносы какие-то нужны денежные?
Никаких взносов у нас нет. Единственное, что там, ну, там, может быть, на продукты вы скинетесь, еще что-то, ну, это такие хозяйственные расходы.
А вы ходите в основном летом, я думаю, или зимой тоже есть?
Я хожу круглый год.
Постоянно?
Да.
А как, раз в неделю там или?
Ну, пока получается раз в месяц, чаще муж не отпускает.
А он с вами не ходит?
Мы с ним выбираемся там куда-нибудь, да, вот сейчас вот, может быть, на майские в Краснолесье сходим на недельку погулять. Вот, ну, так, в принципе, не ходит. Раньше что-то ходил, сейчас дела.
Насколько дорого заниматься вот таким вот туризмом? Всегда говорят, что должны быть самая дорогая обувь, там какая-то очень качественная, белье там специальное, все специальное.
На самом деле покупка снаряжения разовая – это недешево, да, согласна. Но если вы как бы занимаетесь много лет, там что-то у вас есть, чего-то у вас нету, да, то это в принципе не критично. Вот собираясь там, допустим, на тот же самый Эльбрус, да, у меня были там ботинки за 1000 рублей, там, курточка из секонд-хенда, да, то есть купленная. То есть
вас это... пустили в таком?
Конечно.
То есть это нормально?
Это абсолютно нормально. Uh-huh. Если вам надо какое-то спецснаряжение, там можно это все арендовать за небольшие деньги, там нужны кошки, да, нужен ледоруб, ну, обвязку там мне ребята дали, собственно, вот, все, вам больше ничего не надо.
То есть абсолютно недорого. А какой минимум всего снаряжения нужно для того, чтобы ходить по Калининградской области? Должна быть палатка, я так понимаю?
Не, вам нужен рюкзак. Вам нужна пенка, вам нужно какие-то...
Пенка – это то, что подстилаешь.
Коврик, да, угу. Туристический рюкзак. И то все это, в принципе, там, на первый раз можно у ребят попросить, там, да, то есть не обязательно это даже покупать для того, чтобы первый раз ходить. То есть обычно люди, которые этим занимаются, у них там можно роту снарядить. Вот, поэтому приходите, там списывайтесь, да, вам там какое-то снаряжение дадут, либо есть у вас какой-то рюкзак там или еще что-то, вам этого вполне достаточно.
В одиночку пошли бы куда-то?
Мне скучно.
Лучше в компании.
Да, я жила три дня жила почти, ну, на Байкале одна, не, ну, рядом с Байкалом, мне очень не понравилось, я больше так не хочу.
Ради чего надо идти в далекий поход? Ради фотографий, я не знаю, ради того, чтобы себя как-то проверить? Вот вы ради чего ходите?
Мне это нравится.
Что именно нравится?
Все. Сам процесс, да. Это компания, это общение, это вот освобождение от всяких мыслей, это такое прям состояние счастья. Вот там я счастлива.
Для счастья и для перезагрузки советуют ходить в горы и вообще в туристические походы Ольга Сокуренко. Калининградка, которая поднималась на Эльбрус, которая признала, что собирается в Крымские горы в ближайшее время. Спасибо, что нашли для нас время. Нашим слушателям советуем тоже себе что-то такое придумать для того, чтобы быть счастливым человеком. Это была программа «Только у нас».
Только у нас. На FM 107.2.